Скучный секс.
Я сам терпеть не могу грязную обувь.
Мне нет никакого дела до вашей обуви.
И все-таки вам это неприятно. Это написано у вас на лице.
А вы читаете по лицам?
Конечно, и довольно неплохо. Я даже могу сказать, что вы, например, не замуж.
Если я не ношу обручального кольца, это еще ни о чем не говорит.
Даже если бы вы носили 3 обручальных кольца, все равно вы не замужем. У вас взгляд незамужней женщины.
А что, незамужние женщины смотрят как-то по-особенному?
Конечно. Они смотрят оценивающе. Так смотрят милиционеры, руководящие работники и незамужние женщины.
А я милиционер?
Нет.
Нет?
Нет.
А руководящий работник?
Нет. Вы работаете на заводе. Вы мастер, так? Хотя не исключено, что в последнее время вас стали продвигать по профсоюзной линии. Есть такое?
Да, что-то в этом роде.
Да это все несложно. Я сам мастер, слесарь высшего разряда. Кстати, тоже не женат.
А вот это скорее говорит о ваших недостатках, чем о достоинствах.
Это ни о чем не говорит, просто мне не повезло.
Ну да, она, конечно, была стерва.
Нет, она прекрасная женщина. Вот сейчас вышла замуж, счастлива.
Значит, вы плохой человек?
Я? Да у меня практически нет недостатков.
Ну, собственно, я уверен, что вы узнали эту великолепную сцену из «Москва слезам не верит», сцену знакомства в электричке, грязные ботинки, классика жанра уже, по большому счету. Сегодня будем говорить о супружеском сексе, так или иначе. Если чуть более подробно, то как сказать мужу, что он не устраивает в постели? И «Москва слезам не верит», так сказать, анонсировала наш эфир не просто так. Сейчас объясню, почему. Здравствуйте, меня зовут Антон Арослан, вместе со мной в студии, естественно, Ольга Медведева.
Здравствуйте, и сегодня вместе с нами Лариса Ивановна Бедова, психолог-психоаналитик.
Здравствуйте.
Ларис, здравствуйте.
И, так сказать, как начало отношений любых, у нас в начале эфира прозвучала вот, собственно, эта сцена из «Москва слезам не верит», сцена знакомства. И там произнесено, мне кажется, огромное количество фраз, которые можно вот прямо сидеть и разбирать, и каждый из них — это вообще отдельный эфир. Ну, например, про недостатки, если мужчина не женат. Типа, между прочим, не женат. И автоматически женщина делает вывод о том, что, значит, у вас огромное количество недостатков.
Что-то с ним не так.
Что-то не так, да.
Что-то не так. Это справедливо для современных супругов, нынешних ли, будущих ли? Это правда?
Для
правда
супругов? Ну, конечно. Дело в том, что вы не сможете этого избежать. Ни вы, ни кто другой. Как бы мы все носители мифов. Социальных, психологических, сексуальных, каких угодно. И вот если человек в браке, значит, он уживчив, или значит, с ним все в порядке. Если не в браке, что-то не так. Ну, в современной жизни это больше касается женщин. Если до 35 не вышло, что-то с ней не так. Большинство вот располагает туда.
А мужик, если то, может,
а там мужчина, наверное, с ним
с ориентацией
что-то подозрение. Да, что-то, да, надо проверить.
Подозрительно.
Что-то подозрение. Вот это вот подозрение как тревога, оно и есть часть нашего мифа, да. Мы не знаем человека, но мы уже встречаем его вот этой тревожностью. Так с ним что-то или не так?
Да? Но на самом-то деле так... с ним что-то не так, если до 35 не женился или не вышел замуж?
В современном мире совсем нет. С ним, наоборот, может быть, все совсем так, потому что он занят чем-то, карьерой или там чутким осознанием себя и своего места в этом мире, и он представляет четкую логику для себя, своего жизненного выбора или своего жизненного пути. Но есть же масса людей, да, и вообще это склонность человеческого сознания, с одной стороны, мифологизировать что-то, особенно что мы не знаем, то есть обратите внимание, та часть, которая у нас незнакома нам или тревожна, она обрастает множеством мифов, да, вот в сексуальной жизни их полным-полно, мы сейчас будем об этом говорить.
И один из них, поправьте меня, если я ошибаюсь, что если человек симпатичен, то автоматически с ним будет комфортно в постели.
Да, это правда. Но здесь, понимаете, здесь есть тоже некая условность, но она оправдана, потому что если он физиологически вам приятен, он пропорционален, он ухожен, он красив, да, тогда красота распространяется на всю область его как бы функционирования, в том числе и на сексуальность.
Но это же прямой путь к разочарованию.
Абсолютно
прямой
точно.
Прямой путь к разочарованию.
Абсолютно. Вас могут вот ждать там засады.
Вы же практикующий профессионал и эксперт. Как часто это не так? К вам с подобным обращаются? Что, дескать, вот думалось,
я
что
думала,
будет все здорово,
да, да,
а на самом деле, блин, деле а оказалось... что делать? А люблю дурака, а в постели не устраивает.
Или чаще всего вот как идет, какая логика у женщин, да, обрушивает прям в буквальном смысле, что я смотрела, думала, что там серьезный, красивый, там значительный, уверенный, значит, это будет транслироваться и на сексуальные отношения, то есть на отношения интимной сферы. А оказывается,
а все
с точностью,
но
наоборот.
Бревно.
Да, да. С точностью наоборот. То есть это вот это совершенно как бы нестыковка. Такое ощущение, что на сексе все время какой-то ждет непонятная сфера.
Подвох.
Как будто там, да, там что-то там есть не совсем так, да. И эта часть все время заставляет нас очень сильно тревожиться. А тревога рождает опять массу мифов или догадок относительно того, что что-то там происходит. И стремление, в том числе очень острое стремление, понять или разгадать. Да, почему?
Можно вот вопрос с подковыркой? Оль, да. Прости, ради бога, просто пока мы не ушли от этой темы. Вы как профессионал, как психолог, психоаналитик, за добрачный секс или против?
Конечно, за.
Чтобы как раз
за
вот
добрачный секс.
Мифологизированность это убрать.
Конечно,
из этой сферы.
Это одна
уже...
из частей и одна из сфер функционирования человека. И то, как его определяет сексуальное поведение, то, как он чувствует себя достаточно гармонично или нет в сексуальной своей своей жизни, это, конечно, прямая трансляция приглашения партнеру. Конечно, чтобы у вас не было вот этих неожиданностей, но для наших людей, как бы современных людей, это совершенно очевидные вещи. Я думаю, вы даже не вправе требовать или воспитывать детей вот в этом ненужном пуританизме. Он совершенно как бы не годится для современной логики. Не в смысле, что я призываю к этому, а в смысле, что я как бы понимаю, что это, скорее всего, такая логика современной жизни. И легче ее принять и понять, чем осуждать и ненужные
варианты. И потом
варианты,
брать волосы, да, на себя.
Совершенно верно.
Да, Оль, прости, ради бога.
Да я хотела как раз в тему спросить, что разве женщина не склонна закрывать глаза на какие-то моменты, вот то, о чем говорит Антон. Ой, люблю я его дурака такого, ну, а там, ну, где-то, может быть, что-то не складывается, и как бы об этом промолчать.
Современные женщины, вот надо все-таки внести здесь ясность, поймите одну четкую логику, что они еще больше находятся в уязвимости, потому что они фантазерки еще те, и все, что у них не получается или сложно для осознания, тогда эта тема начинает придумываться. То есть, если женщине нужно выйти замуж или девушке, то вот это как бы цена.
Давайте поподробнее об этом поговорим, но после небольшой паузы, буквально 4 минуты, мы продолжим.
Скучный секс.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Скучный секс.
Продолжаем разбираться в сложнейшей теме, в супружеском сексе. Как сказать мужу, что он не устраивает в постели ментака, заглавили наш сегодняшний эфир мы, Антон Арасланов, Ольга Медведева. И у нас сегодня в гостях Лариса Бедова, психолог, психоаналитик. Здесь я сделаю важный акцент, практикующий, да, не просто так человек пришел и умозрительно о чем-то говорит, а с осознанием дела. И мы затронули очень важную тему. Вот Оля говорила о том, что женщина готова закрыть глаза на многое. Мне кажется, это особенность.
Ну, где-то потерпеть, где-то промолчать, не сказать.
Вот его, да, его грязного пьяницу, да. Это особенность и беда русской женщины.
Это особенность и беда современных русских. Ну, поскольку я в большей части в России работаю, как будто бы за ценой не постоют, да, то есть как будто бы это не важно. То есть у мужчин вот этого мифа, что это не важно, никогда нет. То есть они функциональны, они эротичны, они сексуальны, они по большей части не закрывают глаза на свою сексуальность. То есть это
несмотря
часть,
на пивной животик.
Несмотря на недостатки, несмотря на как бы дефекты, реальные, мнимые, чаще все-таки реальные, у них есть эта сфера. А вот у женщин, да, все время есть игра. То есть либо я перевоспитаю, либо я потерплю, либо если я возьмусь за это дело, я добьюсь. То есть все что угодно, но не реальный взгляд на эту тему. То есть какая я, как сексуальный объект, какой мой партнер. Очень часто, когда я задаю своим клиенткам вопрос, скажите, пожалуйста, дайте мне характеристику, какой ваш супруг. Попробуйте его описать, да, ну вот какой он. Я его не видел, то есть от ваших слов я хочу понять этого человека, то есть описательным, прилагательным, расскажите мне. И там, ну, начинается перечисление, говорю, опишите мне, какой он как бы в сексе. Да никакой, говорит мне. Или там, да, там, а что об этом говорить? Это не, как будто бы есть отрицание этой темы, как будто это бы не значимо.
То есть это большинство таких ответов?
Если есть проблемы в супружеской жизни, которые приводят в консультации, большинство ответов будет с игнорированием сексуальной сферы.
Ох, мне кажется, это очень важная тема.
Большинство,
да, очень, очень важная тема, и давайте о ней поподробнее поговорим, об архаичности отношения к супружескому сексу. Но прежде услышим фрагмент, по-моему, гениальный абсолютно, из гениального абсолютно фильма «Формула любви», тот самый про кузнеца.
Хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Тогда приходи, как стемнеет, на сеновал. Придешь?
А че ж не прийти, приду. Только что вы приходите. А то он сударь тоже позвал, а после испугался.
Она не одна придет, она с кузнецом придет.
Каким кузнецом?
С дядей моим Степан Степановичем. Он мне за место отца, кузнец наш.
А зачем нам кузнец? Не, нам кузнец не нужен. Что, я лошадь, что ли? Зачем нам кузнец?
Благословлять. Вы же изволите предложение делать.
Так, свободно. Ступай. Не видишь, играем.
Ну, вот, собственно, да, это очень яркая иллюстрация такого архаичного отношения к этому, к супружескому сексу. Подтвердите или опровергните это? Вот на практике действительно архаика присутствует?
Ну, что вы называете архаикой? В долгий
вот, супружеский? Вот как относились мы
ну, лет 40 назад, там,
к супружескому сексу, к супружескому долгу да. лет 60-70 назад, 40, так относимся сейчас. И это миф, что несмотря на, я не знаю, вот куда ни посмотри, да, везде разворот Содома и Гоморра, в спальне супружеской ничего подобного нет.
Вы правы. А вообще, как бы, эта часть, она, с одной стороны, и защищает людей, как бы, живущих в да. долгих отношениях. А, как говорят, как бы, вот, сексологи авторитетные, они нам говорят, что температура в супружеской спальне не должна быть 39-40 градусов, она должна быть 36,6. Что это значит? А вы не должны там особо-то феерить. Это супружеский секс. Он большей частью основан на доверии и на все-таки на стабильности, на системности.
Это вы говорите понимаете? О женском отношении?
И женском, и мужском. Многие мужчины тоже не любят эксперименты проводить именно со своей супругой. Да, это вот часть архаического или мифологического мужского сознания, ровно как и женского. Да? И для супругов есть еще масса задач. Да? Секс не является основной. То есть в отношениях, когда начинаются они, когда вы проверяете совместимость человека, это является позицией номер один. Но когда вы становитесь супругами, эта часть важна, но она все равно уступает место. Смотрите, в супружеской жизни вы должны родить детей. Ну, как бы должны, вот предполагается эта логика, да? У вас есть обязательства какие? Финансовые, там, если все долговые, да? Эмоциональные перед супругой. У вас обязательно в супружеской жизни есть вопрос власти, кто главный. И секс у вас все время будет моментом или инструментом помощи для решения этих вопросов. Понимаете?
Например, той же власти.
Обязательно власти. Вы поссорились, да, кто будет у нас доминировать, кто будет, кому принадлежит инициатива, кто будет мириться, кто у нас идет на уступки. Это часть какой бы сексуальной игры, которая есть в семье, она туда обязательно будет распространяться. Ровно так же и логика зарабатывания денег. Кто в семье главный, да? Кто будет инициатором секса или вообще даст женщине, не даст это сексуальное удовольствие, или будет она дальше прессовать. То есть секс, он не будет звучать в супружеских отношениях как доминантные отношения, как слишком важные. Потом очень четко зависит от женского тела. Вы поймите, что если вы женщина, вынашиваете ребенка 9 месяцев, у нее тело не совсем сексуального звучания, оно как бы нацелено на другие как бы, способы и цели. Да? Дальше. Вы можете там заболеть, вы можете не особо быть охочей до секса, вы можете быть чрезвычайно уставшей к современной реальности. Такова, да, что почему у нас люди сейчас отказываются в большинстве случаев. Это очень напряжно, это очень тяжело, это очень затратно физически. Да? И я сбрасываю с себя все, что мне дает еще дополнительную нагрузку.
И у мужиков это
я сейчас про мужчин
рядом.
Говорю, я не хочу как бы этим заниматься.
Я просто перед эфиром почитал страдать? Мужские форумы.
Да. Кто будет страдать от этого? Супруга, да. Ну, ты же должна меня понять, я устал. Да, кто, как да, не да, ты, да, меня да. будет понимать в этом вопросе. Да. Да? Поэтому всегда в секс будет приноситься часть вашего образа личного, да, как личности, как А когда вы в отношениях только начинающихся, да, вы будете представлять из себя лучшую часть себя, и, соответственно, сексуальность ваша будет как будто бы на подъеме. А потом вы с ней начнете играть. Поэтому один из основных и аналитических, и ну, как бы сексологических оснований для работы с парой звучит, что на секс нельзя ставить ставку, когда вы входите в отношения, потому что он очень зыбкий, эта почва всегда меняется. Сексуальность не стоит в одной точке. Она может замирать, она может фонтанировать, она может угасать, в то же время она может очень яркой быть.
Почему так все зациклены на поиске нормы? Я понимаю, что хочется всегда себя сравнить с кем-то и с чем-то и понять, да, я нормальный, у меня все хорошо. Да, ну и что? Два года мы вместе, ну перестали мы сексом заниматься каждый день. Да, сейчас это мы делаем раз в два месяца. Ну я же нормальный, наверное.
Я еще прочитал, что надо там пару раз в неделю сравнить. И так далее.
Да.
Есть какая-то норма. Да.
И все зациклены на поиске этой самой нормы. Она вообще существует?
Существует. Так. Существует, она описана все-таки из типа сексуального, да? Какой вы сексуальный тип, какая ваша конституция, средняя, сильная, слабая. То же самое есть в отношении женщин. Сильная, слабая либидо, какое ей присуще? То есть это момент знания и понимания себя. Не терра инкогнит, когда я ничего не знаю и фантазирую, что я неотразима, а я знаю, то есть какая я.
То есть эта норма варианта... исходит не из длительности отношений?
Да нет, конечно, она исходит все-таки из физиологических и психологических факторов. То есть она основана на наблюдениях, там, абсолютно точно проверенных, да, мастера Джонса, и там в России есть порядочные такие издания, которые говорят о том. Другое дело, что сейчас в современном мире, да, с таким лавиной, которая обрушилась на нас в связи с этой сексуальной революцией, которую пережила Россия, и где все абсолютно оказалось непонятным, мы тем более уязвимы в поисках вот этого некого варианта какой-то приемлемости для себя. Да, вот этой пресловутой нормы, про которую вы говорите. Если и стоит о ней говорить, то она все-таки существует как некий медико-социальный феномен в большей степени, нежели как просто вот психологический фактор. То есть вот должно быть так. Да не должно быть так, как должно для вас по вашей конституции и вашему самочувствию. Потому что это часть все-таки психофизиологии.
Ну, среднестатистически я понимаю, что профессионалы не любят такие вопросы от журналистов, потому что это попытка упростить все максимально. Но все-таки среднестатистическая пара, вот со средним, так сказать, не гиперактивный.
Возраст пары.
Допустим, в районе 45, допустим, они вместе уже 15 лет. Вот сколько...
Красивая, насыщенная сексуальная жизнь 2 раза в неделю.
2 раза в неделю? Да. О, все, записали в блокнотике, есть уже чего-то.
Но здесь, понимаете, тут опять я должна вас спросить, а какое у вас эмоциональное впечатление или ощущение остается после вашего сексуального контакта? И если женщина скажет, о, господи,
пережить бы эти 2 раза, да?
Мужчина скажет, я должен, да? Это тоже, как бы мы с вами сказали о показателе, да? А потом психологически начали его выверять и понимаем, что...
там уже...
А смысл, да? Там тогда, может быть, один раз и феерия, и раз в 10 дней, да, я помню об этом.
Читал перед эфиром женские и мужские форумы об этом, там задается вопрос, как часто занимаетесь сексом с мужем, как часто с женой. Разница, конечно, мужского и женского подходов, она очевидна. Очень забавно читать.
Ну, расскажи примеры.
Женщины пишут о том, что, господи, один бы раз в месяц пережить. Мужики пишут 3-4 раза, но я думаю, что они тут где-то павлиний хвост наверняка применяют. 3-4 раза в неделю, это я не знаю. Мне очень трудно представить, например, 19 лет вместе, 3-4 раза в неделю. Но самое забавное, это комментарий, который я нашел как раз-таки на женском форуме. И женщина пишет: летом почти каждый день, а в школьный период раз в неделю.
Потому что некогда на работе занята.
Вопрос сезонности в супружеском союзе тоже важный. И это мы обсудим после небольшой паузы, которая 4 минуты продлится. Не переключайтесь. Лариса Бедова, психолог, психоаналитик, сегодня у нас в гостях.
Скучный секс.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
Скучный секс.
А если это любовь, Надя?
Какая любовь?
Какая любовь? Вот о чем должны вы были сначала подумать, Наденька.
Ну, не знаю я уж.
Сколько лет с ним прожили? Чё ж, воевали мы, что ли, с ним? Все у нас хорошо было.
А привычка?
Какая привычка?
Элементарно, привычка. Потому я и спрашиваю вас, любите вы этого человека?
Ну, не знаю. Вы все слова какие-то говорите. Какая тут любовь? Когда вот воздуха мне не хватает, надышаться не могу, а в груди прям жгет. Прям жгет, как будто жар вон с печи сглотнул.
Надюша, не держите на Василия зла. Если вы его любите, вы не причините ему боли. Я понимаю, очень трудно такое сразу принять сердце. Но ведь мы с вами люди, и у нас есть разум. Что такое? Что это вы на меня так смотрите?
Ты ли? Чё ли?
Я. Надежда, как у вас по отчеству?
Ой, что делается? Людк! А, Людк?
Что?
Глянь, что делается? Это ведь она.
Здрасте, Люда.
Угу.
Вы что, намерены скандалить?
Угу.
Я же к вам пришла как к умной взрослой женщине, Надежда.
Ах ты, сучка ты, крашена.
Почему же крашена? Это мой натуральный цвет.
Вы слышали знаменитую цитату из фильма «Любовь и голуби». Всем, я думаю, она нам известна. И в этой части программы мы поговорим о привычке и немножко затронем тему измен. В студии Антон Арасланов, Ольга Медведева. Вместе с нами сегодня Лариса Ивановна Бедова, психолог-психоаналитик. Лариса Ивановна, ну вот скажите, вот со временем все-таки вот супружеский секс, что он превращается в привычку? Есть такое?
Он превращается в привычку, но когда вы говорите о привычке, все-таки лексическое какое-то негативное значение здесь вложено, да? А я вас хочу как бы немножко разубедить в этом, потому что когда у вас складывается привычка, это тоже часть защиты некой, да, психологической защиты, потому что это входит в часть вашего сексуального сценария, сексуального поведения, и это далеко не всегда плохо. Тем более, если вы живете в браке долго или достаточно долгое время, вот эта вот привычка или стремление к стереотипу, она очень сильно экономит и ресурс. Как бы не время, а именно психологический или физиологический ресурс. И вы получаете должную, очень комфортную разрядку, прибегая к определенному виду и типу сценария. А вот почему-то массовое сознание считает, что это как бы плохо. Да, то есть это плохо, потому что я привык, и у меня нету как бы возбуждения. То есть смотря что мы считаем за фактом. Да? То есть вот сам коитус, он же тоже имеет фактор. То есть если мужчина считает по факту, что ему нужен секс как вариант отдыха и разрядки, он его получает через вариант сексуального сценария своего, через привычку. Другое дело, если женщина скажет, я хочу феерических ощущений, я хочу взлета либидо, то есть в этом сценарии она не получит его. Да? То есть это ровно как и мужчина. То есть все как-то одинаково. Или все, я знаю, что это хорошо для меня, но я не чувствую. То есть это другая уже эмоционально-чувственная сфера.
Из этого возникают вот эти бытовые сцены, когда женщина говорит, ты меня не хочешь.
Да, я не чувствую, да, я как бы вот перестала чувствовать. Как бы тебя, потому что я не испытываю вот эту эмоциональную волну подъема. Она связана немножко с другим ощущением. Не физиология, да, она связана с эмоциональным предпочтением. И поэтому, как, вот, когда мы говорим о привычке, она не всегда является отвратительной с точки зрения вот, сексуального поведения, которое доводит вас до разрядки, но когда ее рассматривают с точки зрения психологического впечатления, да, поэтому женщинам чаще всего что? Присущи грезы о каком-то прекрасном.
А вот Антон начал говорить о том, что да, женщина там вот возмущается, ведь это тоже правильно говорить на такие темы, правильно обсуждать.
А то обычно терпит, а потом скандал.
А потом скандал, и все это даже не обсуждение, это вот именно что превращается в скандал. Причем, да.
Это в претензии удовлетворения. То есть ты должен.
Причем вспоминаются все старые грехи и вообще все, что были накоплены за 15 лет.
Я тебе отдала лучшие годы жизни.
Здесь ведь смотрите, здесь мы опять, как будто бы мы говорим про секс, но мы не про секс сейчас говорим. Мы говорим вообще про отношения, про некую культуру взаимодействия между партнерами, про варианты доверия, то есть могу ли я вообще обсуждать какие-то очень важные для себя темы. Просто тема выбрана секс. И нам кажется, что мы говорим про секс. На самом деле мы не про секс говорим. Мы говорим про власть, мы говорим про претензию, мы говорим про неудовольствие и про то, что нам нужно назначить кого-то виноватого в своих ощущениях, не понимать, что творится со мной, да, или в большинстве случаев, в чем идет эта претензия? После пары после 45-50, то есть с реальным угасанием либидо и женского, и особенно мужского, да, то есть я никакой секрет тут не открою, после 45 в России очень мало сексуально-потенциальных людей. В плохая экология, плохой образ жизни, mm-hmm. плохо мужчины занимаются собой, своим mm-hmm. сексуальным здоровьем фактически не занимаются. Поэтому конечно. После 50 нас ждет все-таки история, скорее всего, мужчины, которые не зафиксированы на теме эротического впечатления, да, поэтому как бы все спокойно так угасает, увядает, умирает и превращается в стагнацию, да. В женской нет. Мы знаем, да, что после 45-50 менопауза, активный всплеск эмоций, в том числе и сексуальной, претензии опять к мужу. Почему? Потому что ей хочется продлить сексуальную жизнь. С этим связана и ситуация здоровья, и молодости. А мужчина не может удовлетворять. Здесь очень много проблем, очень много как бы скандалов и претензий на эту тему. Но опять же, претензии в каком уровне они? Они не в сексуальном звучании, они именно в претензии. Претензии к партнеру, в накопленных за многие годы да. и вылитых в теме сексуальности. Да? Поэтому, когда вы говорите, как говорить, это не является проблемой секса, это является проблемой отношений. То есть, если есть как бы, ситуация доверия, то говорить вы можете обо всем.
Боже, ну что, разводиться сразу?
Нет, конечно. Почему прям сразу разводиться?
А как? Ну, а как тогда вот начать?
Почему?
Начать?
Это вывод, да? Но... Вывод из отношений развод, да?
А как тогда начать вот раскручивать этот клубок? Вот как начать? Что он уже не хочет, он уже не может.
Не хочет или не может, да? Вот смотрите, для женщин говорят, в чем вообще проблема? Я не понимаю, в чем проблема. Значит, он не хочет или не может. Вот как будто не может, мы должны его заставить. Как? Пусть пьет Виагру. Что такое? Да? Это как, да, претензия? Смотрите, это тоже тема женской власти. То есть он должен по определению. У мужчины эта тема вообще заряжена. Вы как бы сделайте передачу. Это очень интересно, потому что эта тема связана со здоровьем и с опасностью. Почему я должен, мне многие говорят, гробить свое здоровье? Минуточку, да? То есть эта тема. Смотрите, мы все время говорим о том, что чем дольше мужское здоровье долголетие зависит от нескольких факторов, и там сексуальность стоит первая. Чем дольше вы сексуально активны, тем дольше вы живете. Но в современных условиях современный мужчина до сих пор нам говорит, почему-то я должен грубить свое здоровье, заниматься сексом, это такое большое напряжение на меня, я не хочу это, тем более стимулировать себя, это какой ужас, и так далее, и так далее. И эта тема опять очень мифологизированная. Вы найдете 50% мужчин, которые скажут, это ужас, яд, и гадость, ну, да. и 50, да. которые скажут, это вообще прекрасное средство, которое прямая дорога в рай.
Но говорить-то все же нужно, если возникают проблемы, обсуждать-то все равно как-то это надо.
Что происходит, да, в нашей семье.
Ну вот что как сделать так, чтобы это не переросло в скандал?
Ну, убрать все кушающие и режущие. Во-первых.
Не закидать друг друга стульями, да?
Я всегда говорю, как бы, и вам, здесь нет универсального, понимаете, нет такого слова магического, которое разрешит вам говорить, да, вот скажите это слово, и оно здесь вопрос не в словах, здесь вопрос в состоянии, эмоциональном состоянии партнеров, и вопрос в отношениях,
момент,
совершенно
да?
верно. Это вопрос вашего состояния, когда вы готовы разговаривать, то есть вы стабильны, вы готовы слышать, а не обвинять, и вы готовы, как бы, смотреть на проблему не с испугом и не с вариантом, что немедленно надо с ней что-то uh-huh. сделать, а uh-huh. принять ее как некую вариант вашей жизни, ну, в которой вы живете.
Вот вы в практике с парами, которые приходят с подобными проблемами, он ее не удовлетворяет в постели, вы с чего начинаете в работе с ними?
С отношений, с историей семьи, с претензий, с мифов, с тем, с желаний женских и мужских. Потому что это вопрос все-таки отношений, да? Где секс звучит последней картой разменной. То есть сексуальность всегда звучит, понимаете, когда у вас закончились все аргументы социальные, финансовые, эмоциональные, даже дети уже не работают, да, на ваших на вашей авансцене, да? Последние карты, которые вынимают и женщины, и мужчины, это карта сексуальная. Ты не удовлетворяешь меня в постели, ты перестаешь чувствовать меня так, как я хочу. Какой ты можешь мне ставить упрек, если ты себя ведешь так-то, что мне оставалось делать, и я пошел туда-то, да? То есть это последняя карта. Как будто бы после нее, вот как будто, как только эта тема затронута, остается два варианта. Либо мы должны немедленно все наладить, исправить, либо мы должны развестись.
Такое это, знаете, как вот опрос один показывал такие данные, что вот почему люди вообще изменяют. И, кстати, на первом месте стоял, ну, жажда новых впечатлений, на втором месте обида, и только на третьем как раз вот недостаток секса, то, о чем вы
конечно.
Говорите.
То есть, если возникают претензии по поводу того, что происходит в постели, то это уже
ищи проблемы
очень
в
плохо.
Другой сфере, да, в отношениях, в претензии к своему партнеру.
Как?
Они как вершина айсберга, то есть они все равно есть.
Это Лариса Бедова, психолог, психоаналитик. Продолжим ровно через 4 минуты.
скучный. Ах, секс.
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман, ваш друг и советчик.
Программу «Ein, zwei, Видеман» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.
Секс.
А вот расстался ты с ней, бросила она тебя. И пишешь ей, это последний смс, я больше не буду тебе писать, ты стала мне чужой, прощай. Она не отвечает. Тогда второе последнее смс. Могла бы и ответить, нас, между прочим, что-то связывало. Третье. Спешу поделиться радостью. Я перестала тебе думать. Вообще, так что не звони.
А она и не звонит.
Тогда какой-нибудь запрещенный прием там. Ты знаешь, оказывается, в Москве есть еще красивые женщины, кроме тебя.
И все равно ничего.
Да. А? И так еще 100 последних смс. И самое последнее. Неужели нельзя быть нормальным человеком и один раз ответить? И все, перестал писать. Год прошел, отмучился. От нее приходит. Снег идет. С первым днем зимы.
Ну не суки!
Итак, вы слышали цитату из фильма «О чем говорят мужчины». Так вот, в этой части программы поговорим о том, что несовместимость считать ли поводом для расставания и как выруливать вот из таких сложных ситуаций. С вами Антон Арасланов, Ольга Медведева, вместе с нами Лариса Ивановна Бедова, психолог-психоаналитик. По твоим глазам я вижу, ты хочешь что-то сказать мне.
Что делать, когда капнула последняя капля?
Капнула последняя капля. Ну вот, кстати, существует стереотип, что если мужчину жена там перестает устраивать, он находит себе любовницу, а вот женщина, она терпит до последнего. Вот современные супруги, да, как вот у них складывается? Вот действительно вот этот стереотип сохраняется, вот эта вот тенденция?
Ну, как будто бы за мужчиной немножко такая социальная норма разрешает такой фактор, а за женщин до сих пор запрещает, да, и большинство мужчин, да, требовательно относятся к женским изменам, или говорят, то есть ты останься одна, ты обозначь эту позицию, только тогда отправляйся в поиск. Вот здесь вот нас скорее сдерживает социальная норма, социальная, нежели ощущение психологическое или даже нежели вот сексуальные впечатления. А то, что мужчины ищут сексуальность на стороне или там пытаются удовлетворить, это никакая не фантазия, это действительно часть реальности. Реальности мужской сексуальная жизнь всегда должна быть. Или сексуальная жизнь должна быть в порядке. Ну, так вот, если вот обозначать без всяких эмоционально-нравственных шор, да? То есть, и посыл-то, в общем-то, не отвратительный. То есть, еще раз говорю, да, потому что если следить за своей сексуальной сферой здоровья, как за сферой здоровья, вам гарантировано хорошее эмоциональное впечатление и долголетие. То есть, эти вещи связаны с мужской психикой, с мужским здоровьем, с мужским самочувствием. А вот что творится с женщиной, как будто все время нужно некое отречение или некую как бы жертву. И вот сексуальность в женской теме, она очень парадоксальным образом иногда закручена через вот ряд мифов, да, что я должна или должна ли я, тема терпения. Тема жертвенности, тема материнства сюда относится, да. Да, тема проституции, тема нравственности и безнравственности, религии. Вот все, что угодно, все равно будет как бы стоять вот упором или будет касаться этой темы. Поэтому очень сложно порой женщинами, потому что понять или навести порядок в неком ощущении себя через сексуальность, то есть представить себя, невозможно. Легче всего отрабатываются женщины а-ля матери. Почему? Я сделала свою миссию, я родила 2-3 раза, я молодец, эта тема для меня закрыта. Несчастный мужчина, но счастливая женщина в этом браке, да? И если какие-то, ну вот, социальные нормы им выдержаны, жена ничего не знает, этот брак гарантирован и счастливо живет.
Как было бы интересно, если бы к нашему беседе подключился Дацик, это питерский националист,
который
рейд устроил и разогнал два борделя. Ох, что бы он сказал по этому поводу.
Ну, он за чистоту нравов. Таких, кстати, много. Если вот мы коснемся каких-то нравственных устоев или религиозных, вы же все время будете там слышать, да, как бы вот настрой на это. И ничего плохого в этом нет. То есть, если у людей действительно вот система морально-нравственных ценностей здесь определена, они счастливые люди. Но мы живем в современном обществе, и это общество у нас парадоксальным образом устанавливает свои нормы культуры. Вот сейчас опять, это не культура, а бескультура. Неважно. То есть мы говорим сейчас о факте выживания, где люди стремятся сохранить себя через разные формы подачи, да? Вот в том числе и через сексуальную жизнь. И здесь мы видим колоссальное вообще разнообразие всех вот этих форм. Кому-то они не нравятся, но цель и смысл один – это сохраниться, уйти от тревоги, сбросить нагрузку, найти партнера, отразиться в отношениях, реализоваться в браке, иметь потомство. То есть все эти задачи, они все равно стоят. Только ощущение, что происходит достаточно сложное их установление. Сложнее, чем, допустим, 50 лет назад.
Есть какая-то форма сексуальных отношений между супругами, которые в последнее время, как вам кажется, ну такой, ну не тренд, что ли, а вот то, чего у нас не было там еще, скажем,
есть.
20-30 лет назад.
Есть, прямо сейчас открою великую тайну гармонии сексуальной и человеческой. На самом деле она не в сексуальности определена, она определена в смысле человеческих отношений. Соблюдайте свои собственные границы личности, заботьтесь о себе, будьте в норме и в гармонии с собой, тогда вашему партнеру повезет, он будет также транслировать ваш мир. И вы будете искать такого же гармоничного партнера, как и вы.
Ну, это такой, это здравый эгоизм.
Здравый эгоизм.
Абсолютно здравый эгоизм.
Ну, потому что некоторое время назад говорилось о том, что вот надо раствориться в другом человеке, да.
Нет, всегда затопленные границы приведут вас к психологическому краху и к сексуальному, да, потому что, ну, безграничность – это что? Это вы затопили. У вас нет границ, тогда ваш партнер должен их устанавливать. Потому, это типичная схема современных русских женщин. Я буду следить за своим мужем, потому что он же вообще ничего не понимает, поэтому я должна следить за чем? За его сексуальностью. А потом я должна установить контроль над чем? Над его финансами. И как установлен этот контроль, я молодец, я хорошая жена.
Да.
Что творится с мужем, неважно, да? То есть он вообще здесь как будто бы не существует ни как личность, ни как объект. Он существует только как момент удовлетворения вот этой женской самости.
Или как придаток к дивану.
Совершенно верно. Ну, тут нет границ личных, поэтому также наплевательски относятся к границам другого человека. Поэтому как только вы гармоничны в своих сексуальных ощущениях, вы гармоничны, тогда вашему партнеру будет необыкновенно гармонично с вами.
Говорили о привычке, прости, Антон, мы говорили о привычке, да, вот мужчина не привыкает к такому поведению женщины?
Какому?
Вот то, что вы описали, что она берет контроль над ним, ему не надо думать о расходах, о
каких-то.
Конечно,
привыкают.
Да, привыкают.
И у него атрофируется часть мозга.
Кто-то ищет таких отношений, да. Если у него были там, скажем, очень сложные отношения со своей властной мамой, он ищет такую жену, как бы по трансляции, чтобы дальше ничего не делать с собой. Но вы же мне задаете вопрос про современных молодых людей. Да? Все-таки они достаточно интеллектуальные, достаточно как бы эмоциональные, достаточно нарциссичные. То есть они сориентированы на себя уже. Это эпоха других людей. Поэтому
эпоха
здесь
селфи,
ключи.
Конечно.
Да, совершенно верно. Да. Поэтому здесь ключи находятся все-таки в режиме собственного ощущения. То есть они здесь открываются.
Опять же, к вашей практике обращусь. Да, вот в вашей практике это миф или реальность? Много разговоров о том, что все больше и больше супругов, которые предпочитают так называемый гостевой брак. И вот к разговору о границах, да, и попытке найти эти самые личные границы, как будто бы это один из инструментов этого самого поиска.
Точно.
Да, становится чаще или нет?
Да,
это
становится чаще, да.
Серьезно?
Это поиск территориальных границ, если сложно установить психические границы, интрапсихические, внутри пары, да, и кто-то все время топит тревогой или скандалом, тогда есть универсальный способ какой. Это территориально обозначить свои границы. Ты живешь в этой квартире, я там живу в загородном доме или иногда. Это попытка установить эти границы. Вот если за этим следует психическое, то эта пара может быть достаточно гармоничной. А если это остановка как вариант обиды, ах так, тогда мы разъехались, да, и через эту трансляцию, это как бы невозможность дальше понять, что происходит с парой. То есть вопрос, про который ты, что происходит с нами. То есть пара никогда не статичная. 5 лет, 3, 7, это кризисы, 9, 13, 15, 20, 25, потом каждый год, это все время как будто бы кризисы семьи, да, потому что вы все время будете задавать вопрос, что с нами, и что со мной, конечно, но и что и с нами, потому что не можете вы один существовать, то есть если вы в семье, вы в конгломерате. Вы,
конечно,
партнер,
конечно.
Вы и дети, вы родители, да, то есть там все равно существует масса как бы влияний на вас.
Ну, в общем-то, мне кажется, все равно еще не принято как норма вот этот гостевой брак. Или я ошибаюсь, Лариса Ивановна?
Меня спросили про тенденции. Да, они действительно есть в последнее время, и они крепнут. Это факт. Да, это так. Но это не стало нормой. Это абсолютно точно. Это тоже некий поиск. Как и гомосексуальные отношения, да, как и разного рода, там, нетипичные, как и жизнь на 2-3 семьи, да. То есть вот это разные варианты, которые ищут люди, чтобы спастись или выжить в современных условиях от лавины тревоги, которая обрушивается на них как факт существования.
И если ваша тревога довела до того, что вы собрались запустить утюгом в голову вашего супруга, если он вас не удовлетворяет в постели, остановитесь на момент и спросите его: «Дорогой, что с нами происходит?» Спасибо вам большое за этот разговор.
Спасибо, Лариса.
Спасибо большое. Мне кажется, было очень интересно и, самое главное, полезно. Лариса Бедова, психолог, психоаналитик. Ольга Медведева, Антон Арасланов. Все, через неделю увидимся. Да?
Счастливо.
Не скучной вам ночи.
Всего доброго.
Скучный секс. С ним было клево и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
Ну, на себя или на баржу?
Я не знаю!
И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 18:00 по московскому времени.